Спасибо, коллеги. Евгении Мельниковой.
И о погоде. По западной окраине глубокого и мощного североатлантического циклона с северо-запада в среднюю полосу европейской территории России устремится активная циклоническая атмосферная волна, которая, по сути следования, будет формировать погодные условия. Сильный порывистый ветер, при снеге, местами метель, гололедные явления, заносы на дорогах и ослабление морозов. Итак, в Москве сегодня днем снег, метель, температура воздуха 0-2 градуса, ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге небольшие осадки, температура воздуха в течение суток 1-1 градус.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Кто станет президентом Туркмении? 80-летие государственного киноархива. Нательный крест – символ веры или дань моде?
Обсуждаем сегодня квартирный вопрос, который якобы портит наших сограждан, вообще любых граждан. Николай Борода считает, чтобы иметь хорошую квартиру, необходимо много денег. У меня их нет, не успел наворовать, как другие. Нет и богатых родственников. Вот, так что нет до жиру. Продолжаем принимать ваши сообщения.
Я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода».
В новостях вы слышали о том, что высший законодательный орган Туркмении, Народный совет, во вторник утвердил 6 кандидатов в президенты, в том числе исполняющего обязанности главы государства Курбангулы Бердымухамедова. Оппозиция же выдвигает своих лидеров – Худайберды Оразова, в данный момент проживающего за границей, и Нурберды Нурмамедова, который был арестован сразу же после смерти президента Сапармурада Ниязова. Выборы должны состояться 11 февраля. С подробностями Гозель Худайбердыева.
Выборы президента Туркменистана пройдут 11 февраля 2007 года. Об этом было заявлено на внеочередном 18-м заседании Народного совета Халк Маслахаты. На заседании утверждены 6 кандидатов на пост президента. В их числе единогласно утверждена кандидатура временно исполняющего обязанности президента Туркменистана Курбангулы Бердымухамедова. Если мы хотим, чтобы наша страна шла правильным путем, во главе с опытным руководителем, руководителем прошедшего школу великого вождя, если мы хотим доверить свою судьбу способному руководителю, так сделаем своим президентом Гурбана Маликкулиевича Бердымухамедова, сказал лидер Демократической партии Туркменистана Онджук Мусаев, выдвигая кандидатуру временного главы государства. На заседании Народного совета были зачитаны некоторые положения Конституции страны. В частности, что президентом может быть избран родившийся в Туркменистане гражданин страны из числа туркмен не моложе 40 лет и не старше 70, владеющий государственным языком и в течение предшествующих 10 лет постоянно проживающий в Туркменистане. Между тем, участие временно исполняющего полномочия главы государства в предстоящих президентских выборах противоречит той же Конституции. Напомним, что и на пост временного главы государства вице-премьер и бывший министр здравоохранения Бердымухамедов был назначен вопреки положениям, предусмотренным в основном законе Туркменистана. Туркменский политолог Фархат Ильясов назвал заседание Народного совета Туркменистана продуманной и удачно спланированной акцией, призванной продемонстрировать демократичность. По мнению эксперта, на сегодняшний день, с учетом нынешнего подбора кандидатов, даже в случае проведения реальных выборов, Бердымухамедов имеет самые высокие шансы быть избранным на президентский пост.
В создавшейся ситуации они даже если бы на самом деле проводили реальные выборы, объективные, то у Бердымухамедова, естественно, были бы самые высокие шансы, потому что те, которые идут от областей, они идут как региональные кандидаты. И, конечно, в Ташаузе будут голосовать за Ташаускова, но даже под страхом жестокого избиения не будут голосовать за Чержовского или там из Ашхабадской области. То же самое чержовцы и так далее. Они каждый там проголосуют сколько-то процентов за своего, а существенная часть проголосует как бы за общереспубликанского кандидата, которым уже сейчас позиционируется Бердымухамедов.
Считает туркменский политолог. По решению Народного совета Туркменистана наблюдать за ходом выборов будут лишь местные наблюдатели.
Рассказывала наша коллега Гозель Худайбердыева.
7:12 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом с нами Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро. Белоруссия не пошла на поводу у «Газпрома», готового вдвое повысить цену на газ на 2007 год, пишет сегодня газета «Ведомости» на первой полосе. Просидев весь день на переговорах с председателем правления монополии Алексеем Миллером, посланники Александра Лукашенко поздно вечером вылетели домой. «Газпром» попал в экспортную ловушку, считают специалисты. Минск способен полностью блокировать поставки газа на Запад по трубопроводу «Ямал-Европа». «Коммерсант» пишет: «Вчера провалился очередной раунд переговоров о цене на газ для Белоруссии. У президента Белоруссии Александра Лукашенко осталось 5 дней, чтобы принять окончательное решение – покупать газ по рыночным ценам или согласиться на вхождение в Россию. В первом случае российский газ на границе России и Белоруссии уже на следующей неделе подорожает с 46 долларов до 105 долларов за 1000 кубометров. Во втором же случае Белоруссии придется войти в союзное государство на условиях Кремля». Это публикация «Коммерсанта». Центральный материал газеты посвящен сегодня Валерию Зорькину, главе Конституционного суда России. Сегодня Совет Федерации должен отклонить закон о переезде Конституционного суда в Санкт-Петербург для его дальнейшей доработки в согласовательной комиссии. Против самой идеи переезда сенаторы не возражают, но предлагают вернуть в закон пункты о возможности проводить выездные заседания суда и о создании в Москве его представителей. По данным «Коммерсанта», это решение Совета Федерации согласовано с Владимиром Путиным и судьями в обмен на их обещание не злоупотреблять выездными заседаниями. О Конституционном суде пишет на первой полосе сегодня и «Независимая газета». Главная публикация «Времени новостей» о футболе. Один из самых известных футбольных функционеров Евгений Гинер лишился одного из своих постов, а вместе с ним и административного ресурса. Вчера президент футбольного клуба ЦСКА снял свою кандидатуру с выборов руководителя российской футбольной премьер-лиги, которую он возглавлял в уходящем году. Новым президентом футбольной премьер-лиги стал генеральный директор «Сатурна» Михаил Воронцов, то есть руководитель клуба, со стороны которого футбольные гранды не чувствуют опасности. Это мнение «Времени новостей» и еще об одной публикации газеты. Вчера стало известно имя второго президента Туркмении. Им будет Гурбанкулы Бердымухамедов. Несмотря на то, что президентские выборы, как стало вчера же известно, состоятся только 11 февраля будущего года, именно председатель комиссии по организации похорон президента Туркмении Сапурмурата Ниязова по советской номенклатурной погребальной традиции и станет его преемником. Это материал «Времени новостей». И еще газета сегодня пишет, что Леонид Невзлин вчера опроверг слухи о своем задержании. Такую информацию вчера распространило агентство Интерфакс, будто бы Невзлин был арестован на границе США.
Спасибо. О главных темах сегодняшних газет рассказал Антон Жилнов. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Российско-белорусские переговоры о поставках газа в будущем году завершились безрезультатно. На Сахалин и Курилы надвигается сильный циклон. По всем островам передано штормовое предупреждение. Около 40 человек, в том числе 7 американских военнослужащих, погибли в Ираке в результате взрывов и нападений. Саддам Хусейн может быть казнен в течение 30 дней. Таковы заголовки очередного выпуска новостей «Радио Свобода», который выйдет в эфир в середине часа.
Сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов по московскому времени итоги года подводит народный артист СССР Олег Басилашвили. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода».
Настал черед выпуска новостей спорта на наших волнах. В чемпионате Национальной хоккейной лиги сегодня «Атланта» выиграла у «Тампы» 2-1. А «Каролина» нанесла поражение «Флориде» 4-2. «Чикаго» взял верх над «Далласом» 2-1. «Нью-Джерси» выиграл у «Питтсбурга» 3-0. «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» 2-0. «Торонто» одолел «Миннесоту» 4-3. По «Буллитам» «Нэшвилл» выиграл у «Сент-Луиса» 3-2. Коламбус взял верх над Бостоном со счетом 5-4. Две шайбы в составе победителей забросил Сергей Федоров. Ну а Баффало выиграл у Вашингтона 6-3. В составе проигравших отличился Александр Овечкин, который возглавляет список снайперов с 25 шайбами. Сегодня на его счету один гол. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации Вашингтон дома выиграл у Мемфиса 116-101. Индиана также на своей площадке взяла верх над Хьюстоном 81-76. Еще о хоккее. В Швеции стартовал молодежный чемпионат мира. Россияне выиграли в первом матче у сверстников из Чехии 3-2. Сборная Германии в овертайме нанесла поражение команде Соединенных Штатов Америки 2-1. Белорусы выиграли у финнов 4-3. Канадцы одержали победу над шведами 2-0. А в российской суперлиге прошли три матча вчера с одинаковым счетом 2-1. ЦСКА выиграл в Челябинске у местного трактора, а Металлург в Магнитогорске в овертайме у Витязя. Локомотив одержал победу над московским Динамо в Ярославле со счетом 3-2. В английской премьер-лиге сыграны матчи 20-го тура. Лидер Манчестер Юнайтед на своем поле выиграл у Уигана 3-1, а преследователи Манчестер Юнайтед, футболисты Челси, потеряли дома очки, сыграв в ничью с Ридингом 2-2. Арсенал выиграл у Уотфорда 2-1, и с таким же счетом Болтон нанес поражение Ньюкаслу, а Портсмут – Вестхэму. Ливерпуль уступил Блэкберну со счетом 0-1. Впереди по-прежнему Манчестер Юнайтед. В его активе стало 50 очков. На 4 очка отстает Челси. По 36 имеют Арсенал и Болтон. 35 очков набрал Портсмут. 34 очка в активе Ливерпуля. Очередной выпуск новостей спорта в нашем эфире примерно через час.
7:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В уходящем году Российскому государственному архиву кинофотодокументов исполнилось 80 лет. В честь юбилея архив подготовил выставку, на которой представил самые значимые и уникальные материалы своего богатого собрания. Название новой экспозиции «Россия. История в объективе. 1850-1940-е годы», рассказывает Лиля Пальвелева.
У фотографии особенное свойство. Чем больше времени проходит, тем ценнее становится снимок, утверждает историк фотографии Григорий Чудаков.
Когда мы сейчас, сегодня, смотрим ту фотографию, которую мы перелистывали или смотрели совершенно спокойно энное количество лет назад, она вдруг предстоит совершенно в ином виде. У нее подтекст, у нее что-то новое. Есть даже те фотографии, которые не производили на нас должного впечатления, а может быть наоборот, они вызывают новые эмоции, новые интонации в нашей жизни.
Вот некое семейство с фамилией Казарез где-то году в 1890-м побывало в США и, прельстившись новым достижением прогресса, решило сняться на память на ферротипию. Так на заре фотографий назывались прямые, без негатива, снимки на жестяных пластинках. Обычный вроде бы туристический снимок, однако сейчас каждый посетитель новой экспозиции в выставочном зале федеральных архивов в первую очередь склонится над четырьмя мутноватыми изображениями в витрине, чтобы через увеличительное стекло вглядеться в лица этих дам и господ. Помимо всего прочего, выставка дает возможность проследить, как радикально менялись со временем типажи сначала в Российской империи, а затем в стране Советов. Руководитель архива кинофотодокументов Людмила Запрягаева подчеркивает.
Архив хранит более миллиона единиц хранения фотодокументов и более 230 тысяч единиц хранения кинодокументов. И в этих документах зримо отразилась вся история нашей страны. Выставка сегодняшняя – это определенный образ России с середины XIX века до 40-х годов XX века.
Выставка «История в объективе», подчеркивает Людмила Запрягаева, это совместный проект. Свои экспонаты предоставили Политехнический музей и Музей истории кино,
которые нам помогли показать историю развития фототехники, кинотехники, какими объективами снималось, и вы увидите камеры, которыми пользовались первые фотографы.
А еще в залах выставки постоянно показывают старые документальные фильмы. Особое внимание Дзиге Вертову. Лиля Пальвелева, «Радио Свобода», Москва.
Московское время 7:21. Далее на наших волнах наша постоянная рубрика «Русский политический интернет».
Очередная особенность России. Никакие деньги не гарантируют их обладателю достаточной степени независимости. Приватизировав государственные институты и вернув под формальный контроль государства почти все крупнейшие бизнес-активы, российская власть фактически национализировала и миллиардеров. Так начинается материал Петра Осторожного на сайте «Газета.ру». Повод для размышлений автора – недавнее интервью, которое самый богатый человек России по версии журнала Forbes Роман Абрамович дал репортерам 4 западных изданий – Observer, Кроа, Focus и Wall Street Journal. Беседа эта, по мнению «Газеты.ру», оказалась в высшей степени показательной. Чем же?
Во-первых, местом встречи. Это не Лондон, где олигарх и пока еще губернатор Чукотки проводит большую часть времени, а Москва. Во-вторых, стилем беседы. Слова господина Абрамовича было запрещено записывать на диктофон и публиковать как обычное интервью, то есть как последовательность прямых вопросов и ответов. И, наконец, в-третьих, и в главных, тем, что, собственно, сказал Роман Абрамович. Он сказал, например, что он наиболее комфортно чувствует себя в Москве, и что при Путине, которому Абрамович обращается на «вы», поскольку он старше, страна не стала менее демократической.
Как пишет «Газета.ру», короткий поводок, на котором оказался Абрамович, еще раз доказывает следующее. Во-первых, никто из российских миллиардеров не может позволить себе в интервью ни российским СМИ, ни зарубежным, ни по какому поводу критиковать власть. Во-вторых, крупный бизнес по первому требованию власти оплачивает любую ее инициативу. В-третьих, все представители крупного бизнеса, имея перед глазами пример Михаила Ходорковского, понимают, что даже ровные отношения с Кремлем не гарантируют ни сохранения активов, ни даже личной свободы. Именно поэтому господин Абрамович напомнил западным журналистам, а на самом деле самому себе, русскую поговорку «от сумы и от тюрьмы не зарекайся».
Тот же Роман Абрамович в свое время сыграл роль, когда государство пыталось избавить ОРТ от консорциума владельцев во главе с Борисом Березовским. Отжав из бизнеса по заданию из Кремля уже попавшего в опалу к президенту Путину Березовского, Абрамович тут же переуступил контроль над главным общенациональным каналом государством. В качестве социальной нагрузки господину Абрамовичу досталась Чукотка. Безусловно, не без желания представителей власти Абрамович продал Сибнефть концерну «Газпром». Причем тот факт, что за этот актив была заплачена рыночная цена, хотя могли просто отнять, как поступили с Ходорковским и ЮКОСом, несомненно наложил на господина Абрамовича дополнительные теневые политические обязательства перед Кремлем. Очевидно, что даже получив добро на уход с поста губернатора Чукотки, при нынешней российской власти Роман Абрамович, как и другие находящиеся на свободе миллиардеры, не сможет освободиться от кремлевской опеки. Когда правосудие в стране заточено соответствующим образом, власть заставляет олигархов служить себе, не гарантируя взамен неприкосновенность собственности и личную свободу. Если учесть, что при желании любого крупного предпринимателя в России можно подвести под уголовное дело, и любое такое дело, несомненно, будет одобрено большинством населения, а значит, укрепит доверие людей к власти, у олигархов не остается выбора.
За очень большие деньги в сегодняшней России нельзя купить не только счастье, но и независимость от Кремля. Прежде всего потому, что и сами очень большие деньги в современной России заработать без Кремля практически невозможно, считает редактор отдела комментариев «Газеты.ру» Глеб Черкасов.
У бывших олигархов, а ныне просто богатых людей в России есть ровно 3 модели поведения. Модель номер 1 – добровольное изгнание, как у Бориса Березовского. Модель номер 2 – недобровольное заключение, как у Михаила Ходорковского. Модель номер 3 выглядит более приемлемой, по крайней мере, внешне. Это сохранить свой бизнес в обмен на запредельную лояльность, на то, что человек не просто занимается бизнесом, но и финансирует все программы, в которых заинтересовано государство, ведет себя правильно с точки зрения сложившейся в России аппаратно-деловой морали. Роман Абрамович относится ровно к этому типу, он ведет себя лояльно, он ведет себя очень подчеркнуто вежливо по отношению к Кремлю, в общем, там сильно ему помогает. И вот теперь Абрамович дает очень странное интервью. Видимо, это связано с тем, что один из самых известных граждан России на Западе должен немного поправить имидж. нашей страны, упавшей в связи с последними событиями. Абрамович известно, что не очень любит общаться с прессой, вообще очень закрытый человек. Возможно, это интервью, это некий такой размен за право оставить социальное обязательство под названием «Чукотка» и отдать его кому-нибудь другому.
Мнение редактора отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеба Черкасова. Александр Гостев, «Русский политический интернет».
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург.
Давайте-ка взглянем, какие сообщения прислали наши слушатели посредством пейджинговой связи. Напомню, сегодня обсуждаем квартирную тему. Москвич Роман пишет: «В России огромная скученность населения в городах, а с другой стороны, огромные площади пустующих земель. Эти земли надо осваивать путем строительства отдельных семейных домов с участками не менее 20 соток. Таким строительством должна заниматься государственная корпорация за бюджетные деньги. Предоставление такого жилья населению должно учитывать материальное состояние людей». Напомню, точка зрения слушателя Романа. Официальная статистика занижает цифры инфляции. Некоторое время назад в «Копейке», на магазине «Копейка», молоко стоило 9 рублей 90 копеек, а ныне на 4 рубля дороже. И вызывает удивление, что растут цены на продукты, которые без того не раскупаются. Не совсем напрямую связанная тема с жильем, но тем не менее рост цен как на квартирном рынке, на рынке жилья, так и на продуктовом рынке России очевиден. Год заканчивается, и я хочу пожелать членам правительства, пишет нам Александр Добрый из Санкт-Петербурга, чиновникам, бизнес-классу не жадничать в будущем году на простых людей. Такое вот пожелание. Большинство из вас имеет не одну квартиру. Кроме того, дорогие машины, да еще дома за городом. Вы же не хотите все это потерять. Мы можем хотеть все, что угодно, сообщает Николай из Санкт-Петербурга, но жилой кодекс, наложенный на Конституцию, гарантирует наше желание в пределах 6 метров в общей камере. Прочитайте внимательно Конституцию и жилой кодекс. Продолжаем принимать ваши сообщения.
Буш позвонил мне, а я сказал: можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ефим Фиштейн. Папа Римский в Турции – самый спорный и самый плодотворный визит уходящего года. Клуб научных журналистов. Чем занимается это неформальное объединение популяризаторов науки? Достаточно ли надежно защищает общество детей, страдающих психическими расстройствами? Обо всем этом сегодня в программе «Время и мир». Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в российской столице 7 часов 30 минут. На наших волнах выпуск последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Астрахани задержано 6 человек по подозрению в экстремистской деятельности. По данным ФСБ, они входили в группу «Джамаат Мувахидов» и планировали теракты в новогодние праздники. Оставлен в силе приговор Нурпаши Кулаеву, осужденному на пожизненное заключение по обвинению в участии в захвате школы в Беслане. На Сахалин и Курилы надвигается сильный циклон. По всем островам передано штормовое предупреждение. Российско-белорусские переговоры о поставках газа в будущем году завершились безрезультатно. Совет СМИ Азербайджана призвал немедленно провести расследование в связи с нападением на журналиста оппозиционной газеты «Азадлык» Неджата Гусейнова. В Туркмении Народный совет утвердил 6 кандидатов на пост президента. Остается неясным, будет ли разрешено участвовать в президентских выборах оппозиционным политикам. Совет Безопасности ООН пока не пришел к соглашению по поводу резолюции с призывом немедленного прекращения военных действий в Сомали. Консультации продолжатся сегодня позднее. Более 30 иракцев и 7 американских военных погибли в Ираке в результате взрывов и нападений. Саддам Хусейн может быть казнен в течение 30 дней. В аэропорту Майами, штат Флорида, сошел с взлетно-посадочной полосы пассажирский самолет, прибывший из Лондона. На борту находились 343 человека, в том числе британский премьер Тони Блэр и члены его семьи. Никто не пострадал. Из Канады в Россию депортирован человек, обвиненный в шпионаже в пользу России. Более 10 лет он жил в Канаде по поддельным документам на имя Пола Уильяма Хэмпела. В израильском городе Сдерот при ракетном обстреле с территории сектора Газа во вторник были ранены 2 человека, в том числе 13-летний мальчик. Власти Израиля одобрили строительство нового поселения на севере западного берега Иордана. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу заместителя начальника правового управления компании «ЮКОС Москва» Светланы Бахминой на отказ суда отсрочить на 9 лет исполнение вынесенного ей приговора.
Что касается погоды, в российской столице сегодня днем снег, метель, температура воздуха от 0 до минус 2 градусов, ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы достигать будут 12-17 метров в секунду. В Санкт-Петербурге небольшие осадки, температура воздуха в течение суток минус 1, плюс 1 градус.
В развитии нашего сегодняшнего обсуждения итогов года на рынке жилья – репортаж из Украины. На Украине также продолжается рост цен на недвижимость, а самая высокая стоимость жилья, понятное дело, в Киеве и украинских курортных зонах. Из Киева передает Владимир Вахненко.
В последние годы цены на квартиры в украинской столице стремительно растут. В этом месяце средняя стоимость одного квадратного метра превысила $2200. Киевское жилье дорожает сейчас быстрее московского, отмечает эксперт по недвижимости Виктор Несин.
В Киеве тоже наблюдается высокий рост цен. Я думаю, связано это в первую очередь с тем, что есть большой спрос. Очень много наших сограждан, которые проживают в регионах, тянутся все-таки в столицу. Перевозят свои бизнесы, семьи. Ну, столица всегда всех привлекала.
После победы на мартовских парламентских выборах в этом году партии регионов, многие ее бизнесмены, в том числе и самый состоятельный украинец Ринат Ахметов, перевели свои центральные офисы и их сотрудников из Донецка в Киев. Однако не только активное переселение из регионов влияет на взвинчивание цен на жилье. Инвестиции в недвижимость на сегодня один из самых надежных способов капиталовложений. Поэтому неудивительно, что около 30% новых квартир предприимчивые киевляне приобретают с целью последующей перепродажи. Фактором, определяющим ситуацию на украинском рынке, эксперты называют и монополию местных застройщиков. На фоне дорогой столичной недвижимости возрастает интерес к загородной жизни. Небольшой, но вполне приличный дом в 17 километрах от Киева по Житомирской трассе стоит около 250 тысяч долларов. В то время как обычная двухкомнатная квартира на окраине украинской столицы обойдется не меньше 150 тысяч долларов. В будущем году строительные компании начнут осваивать не только 50, но и 70-километровую зону вокруг Киева, что, по мнению риэлторов, заинтересует украинцев со средним достатком. По словам директора агентства недвижимости «Аякс» Бориса Егизаряна, кроме столичного региона, большим спросом пользуются новостройки и на украинских курортах.
На втором месте, а то и на первом месте идет, безусловно, Крым. Там очень популярна недвижимость, но в основном на 70-80% покупателей составляют граждане Российской Федерации.
С чем это вы связываете?
Безусловно, с тем, что иностранные, скажем так, инвесторы уже прошли ситуацию с курортными зонами. На Украине она как бы только находилась в развивающемся состоянии, поэтому они прекрасно понимали, что это отрасль с очень быстро растущими дивидендами. На третье место я бы поставил зону Карпатских гор, то есть там, где есть минеральные источники, чистый воздух. Сейчас это пользуется большой популярностью. И цена там сейчас очень быстро растет. Как на недвижимость, так и на землю.
Говорил директор агентства недвижимости «Аякс» Борис Егизарян. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И в продолжение темы опрос на улицах российских городов. Какую квартиру вы хотели бы иметь? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям Петербурга.
Большие окна, много света хотелось бы. Такого американского, наверное, плана. У них маленьких комнат нет. Минимум мебели и хай-тек. С кухней бы по нашему российскому плану, чтобы посидеть на кухне, это очень хорошо.
Метров 100, все удобства. Чтобы мои дети были в отдельных комнатах. Чтобы кухня была просторная. Прилегающая территория, чтобы была зеленая. Площадка какая-то была. В связи с тем, что сейчас положение более стабильное в стране, я думаю, что это реально.
Просторную, свободную. Чтобы там не было никаких соседей. Хороших, плохих, неважно каких. Простенько, уютно. Может быть, со временем. Наверное, хочется все больше и больше, но мне достаточно пока средний. Главное, чтобы своя была.
У меня квартира есть, я мечтаю о квартире сына. Чтобы она уехала, но это очень-очень не скоро, потому что, сами понимаете, цены кусаются очень сильно.
У меня есть трехкомнатная квартира в центре, но дочь очень хочет жить в Москве. Она сказала: мама, я очень люблю Москву. И вот сейчас мы решаем, как два любящих сердца должны объединиться в одной квартире. Одно сердце любит Петербург, другое Москву.
Достаточно хорошо, если на каждого члена семьи по комнате и одна общая. Еще тут важно местонахождение ее, но это, конечно, сложнее. Я даже не представляю, где в городе можно. Если в хороших местах, то там какие-то бешеные цены на квартиры. Ну, хотелось бы, чтобы окна не на улицу, а во двор, желательно зеленый. Но если вид на него будет, то тоже неплохо.
Большая-большая кухня. В ней холодильник цвета Феррари красный. Стойка, как у бара. Длинная, вытянутая, кожаный диван, пальма или большой кактус. Журнальный столик. И так далее. Но для меня нереально, потому что зарплата не позволяет.
Не меньше трех комнат где-нибудь в центре, рядом с метро. Комнаты, чтобы большие были. Спортивный зал, ванна или джакузи. Главное, чтобы большая была, с высокими потолками.
Так как я студентка и девушка, которая одна, я мечтаю об однокомнатной уютной квартире, которая имела бы достаточно большую площадь, то есть это вот комната конкретно, в которой я буду жить. Это будет кухня, тоже достаточно комфортная, и отдельный ванный туалет. Вот я думаю, что этого было бы достаточно мне для того, чтобы осуществилась моя такая маленькая мечта.
Не могу ответить, потому что архитектурные новшества, которые определяют современную квартиру, ну, мне плохо знакомы. Поэтому я знаю обычную советскую квартиру и в сравнении с этим мало чего вижу.
Трехкомнатная. В центральных районах, конечно, не купишь такую квартиру. Значит, это где-то спальные районы. Уютно, чтобы было в квартире, чтобы домашние были, в хорошем настроении. Все были довольны жизнью, которая сейчас есть и о которой они мечтают. Тогда уют в квартире будет.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какую квартиру вы хотели бы иметь. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
На очереди в нашем эфире панорама высоких технологий, из которой вы, в частности, узнаете о том, что тиражи американских газет неуклонно падают.
Главная тема выпуска. Министерство обороны Соединенных Штатов выпустило специальное постановление для всех своих работников, которое запрещает использовать обмен электронными письмами в формате HTML. Запрещена также почтовая программа Microsoft Outlook. Как утверждает руководство, эти программы чаще всего служат источниками заражения служебных компьютеров Пентагона. Об опасности использования писем в формате HTML рассказывает Владимир Губайловский.
Если вы получаете письмо в формате HTML, оно фактически является интернет-страницей, и для его просмотра необходим браузер. При открытии письма браузер стартует автоматически, и в этот момент активируются приложения и ссылки, размещенные в письме. Это представляет собой потенциальную опасность заражения компьютера, поскольку может быть активирована вредоносная программа.
Новости коротко. Ракета-носитель «Протон-К» успешно вывела на орбиту три навигационных спутника «ГЛОНАСС-М», сообщает «ИТАРТАСС». Плановое увеличение спутниковой группировки российской навигационной системы «ГЛОНАСС» позволит приступить к ее эксплуатации на всей территории России в 2007 году. В 2009 году, когда численность орбитальной группировки достигнет 24 аппаратов, навигационную систему «ГЛОНАСС» можно будет использовать на всей территории Земли. По оценке компании IKS Consulting, в 2006 году объем российского рынка фиксированной телефонной связи достигнет 13 миллиардов долларов. Темпы роста этого рынка снизились с 22% в 2005 году до 13%. Доля фиксированной связи в 2006 году составит 44% всех телефонных услуг. Наибольшие темпы роста среди услуг фиксированной связи в уходящем году демонстрировала услуга предоставления широкополосного доступа в интернет. Американская газетная ассоциация сообщила, что средний ежедневный тираж региональных и местных газет в Соединенных Штатах снизился на 1 миллион 200 тысяч по сравнению со вторым полугодием прошлого года. В то же время число посетителей сайтов газет увеличилось на 8% и достигло 56 миллионов читателей в месяц. Несмотря на то, что рост продаж замедлился, печатные версии продолжают приносить газетам почти 80% дохода от рекламы.
Панораму высоких технологий представил обозреватель «Радио Свобода» Александр Костинский.
7:41 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Расскажу об интересных публикациях, которые встретились на полосах сегодняшних газет. Андрей Колесников, политический обозреватель РИА Новостей, публикует на 4-й полосе сегодняшних ведомостей свой комментарий по поводу уходящего года. Статья называется «Словарный запас». Уходящий год незаметным образом существенно пополнил, чтобы не сказать радикально изменил, российский политический словарь. Птичий диалект российской элиты невероятно быстро всосал в себя все новые термины. Казалось, обитатели сановных кабинетов и посетители руководящих приемных всю жизнь щебетали на этом новоязе родных осин и волопюки стройных берез. Энергетическая сверхдержава вместо советской державы, суверенная демократия вместо социалистической и народной, 90-е годы вместо царизма, ельцинская Россия вместо тюрьмы народов. Слова, как выяснилось, имеют значение и многое определяют в нашем текущем бытии и настроениях граждан. Все вдруг стали крупными патриотами, антиамериканистами, государственниками. Хотя, если разобраться, настольный словарик русского человека 2006 года охватывает далеко не самые позитивные явления и тенденции, пишет Колесников. Взять, к примеру, ту же энергетическую сверхдержаву. Мало того, что она по своему внутреннему устройству сильно напоминает Советский Союз, проблема в том, что под аккомпанемент слов о диверсификации российской экономики, если что и диверсифицируется, то та же сырьевая модель. Просто из нефтяной она превращается в газовую, а «Газпром» становится основным владельцем и оператором такой модели. В его энергетическом коктейле уже и газ, и нефть, и электроэнергия. Государственный интерес в новом политическом диалекте тоже важное словосочетание. Как правило, оно означает личный интерес владельцев или управляющих крупных компаний. Государственный интерес не всегда совпадает с национальным и практически никогда не совпадает с интересом частного лица, гражданина страны. Рядом с государственным интересом стоит консолидация активов, что означает устранение конкурентной среды, дальнейшую монополизацию экономики. Недалеко от консолидации стоит словосочетание, окрашенное в мрачные тона 90-е годы. Это время, когда все разваливалось, грабилось, период отсутствующего порядка, разгула криминала и заказных убийств, эпоха, которая закончилась, как только в стране поменялась власть и был наведен в кавычках «элементарный порядок». В результате наступила, тоже в кавычках, «стабильность». Это термин не новый, зато в 2006-м он заиграл новыми красками, наполнился более богатым смыслом. Список был бы не полон без наиважнейшего термина года, без суверенной демократии. И хотя он не очень нравится, например, господину Медведеву и Примакову, это обстоятельство не снимает его, скажем прямо, государствообразующей роли. Наш изоляционизм, наше вечное догоняющее развитие, великодержавный комплекс неполноценности, грубоватый национализм – все это теперь описывается емким словосочетанием, которое употребил Сурков – «суверенная демократия». Это статья политического обозревателя агентства РИА Новостей Андрея Колесникова, не путать с Андреем Колесниковым из «Коммерсанта», в сегодняшних «Ведомостях».
Спасибо. Об одной из публикаций сегодняшних газет рассказал Антон Желнов. Сейчас в Москве 8:15 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Сахалин и Курилы надвигается сильный циклон. По всем островам передано штормовое предупреждение. Совет средств массовой информации Азербайджана призвал немедленно провести расследование в связи с нападением на журналиста оппозиционной газеты «Азадлык» Ниджата Гусейнова. В аэропорту Майами сошел с взлетно-посадочной полосы пассажирский самолет, прибывший из Лондона. Среди пассажиров был британский премьер Тони Блэр и члены его семьи. Никто не пострадал. Власти Израиля одобрили строительство нового поселения на севере западного берега реки Иордан. Более подробно об этих и других событиях в следующем выпуске новостей на Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Вы слушаете Радио «Свобода». Министерство экономического развития и торговли России предлагает создать государственную корпорацию, которая обеспечит выплаты работникам в случае банкротства их предприятия. Подробнее об этом и о многом другом в экономическом обзоре.
Инфляция в России за первые 18 дней декабря составила 0,6%, заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Ранее сообщалось, что за 11 месяцев текущего года рост потребительских цен в России составил 8,2%. Правительственный прогноз темпов инфляции на 2006 год в целом – 9%. Министерство экономического развития и торговли России предлагает создать государственную корпорацию, которая обеспечит выплаты работникам в случае банкротства их предприятий. Начальный капитал корпорация могла бы получить от государства. Впоследствии ее фонды предлагается пополнять за счет отчислений работодателей, средств, возвращенных в ходе процедуры банкротства предприятий, а также за счет доходов от собственных инвестиций. Реальная заработная плата российских граждан за период с января по ноябрь этого года увеличилась более чем на 13% по сравнению с тем же периодом 2005 года, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. В прошлом году, по сравнению с 2004, рост реальных денежных доходов населения составил примерно 9%. Оптовые цены на автомобильный бензин в России в ноябре снизились на 3,7%, тогда как потребительские – лишь на 0,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Снижение потребительских цен на бензин было отмечено в 44 регионах страны, в 37 они не изменились, а в 7 регионах стоимость бензина выросла. За 10 месяцев года, по официальным данным, автомобильный бензин у производителей подорожал на 16%, а в рознице – примерно на 11%. Власти Китая, пытаясь сдержать бум инвестиций в ряде секторов национальной экономики, чтобы не допустить ее перегрева, ввели новые ограничения на инвестиции в автомобильную промышленность. Отныне автопроизводители, планирующие расширение местного производства, должны доказать, что их заводы в Китае в предыдущем году были загружены не менее чем на 80% своей мощности, ранее согласованной с властями. По экспертным оценкам, загрузка действующих в Китае автозаводов в среднем составляет ныне 71%. В стране работают более 100 компаний, выпускающих автомобили.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс российского рубля – 26 рублей 36 копеек за доллар США и 34 рубля 60 копеек за евро. На мировых рынках евро стоит доллар 31 цент.
Московское время 7:49. Вы слушаете Радио «Свобода». Сегодня 27 декабря.
День в истории. Архив Радио «Свобода».
27 декабря 1997 года. Программа «Поверх барьеров». Ахматова в рисунках Модильяни. Сколько портретов русской поэтессы сделал итальянский художник? У микрофона искусствовед Юрий Молок.
Это каверзный вопрос. Почему? Сама Ахматова утверждает, что было 16 рисунков, из них 15 пропало. 20 октября 1993 года парижская газета «Русская мысль» с заголовком «Сенсационная находка Венеции». Под заголовок такой: «На выставке Модильяни Венеции обнаружено 10 неизвестных рисунков, изображающих Анну Ахматову». Я был в Венеции и видел эту выставку. На ней 450 рисунков и собрание доктора Поля Александра. И вот среди этих рисунков славист Августа Докукина Бобель идентифицировала с Ахматовой 10 рисунков. Потом прибавила к ним еще один рисунок, 11-й. Лянда, американский искусствовед, она говорит, что было 150 рисунков. Откуда это великое множество и как с этим быть? На мой взгляд, вообще мы неправильно относимся к этим портретам. Это вообще не портреты. И что говорила Ахматова сама?
В это время Модильяни бредил Египтом. Он водил меня в Лувр смотреть египетский отдел, рисовал мою голову в убранстве египетских цариц и танцовщиц и казался совершенно захваченным великими искусствами Египта.
Известны портреты Модельяне, но Ахматовой среди них буквального портрета нет. Она сыграла роль поразительной, очень подходящей к его исканиям модели. Он искал египетскую модель, а ее называли египетской колдуньей в Петербурге. И это было самое главное для него. Но что по пути, рисуя ее для своих кариатид, скульптур, Модельяне, какие-то мельчайшие черточки схватывал портретные Ахматовой, да, конечно. И вот буквально за неделю до кончины увидел Корнея Чуковского, и она мне все настойчиво говорила: вы знаете, да, замечательный изгиб шеи на рисунке Модельяне, но это не Ахматова. Если так отнестись к этому, тогда станет ясен вопрос о количестве рисунков. А потому что американская искусствоведша, она видит во всех рисунках, работах Модельяне, где есть какое-то египетское начало, она видит там Ахматову. Тогда это безгранично.
Рассказывал искусствовед Юрий Молок. Радио «Свобода». 27 декабря 1997 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной рождественско-новогодний репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из США. Накануне рождественских праздников в газете «Seattle Times», самом крупном периодическом издании города Сиэтл, была опубликована статья католического священника Марка Дрисколла, в которой он выразил свою обеспокоенность тем, что ношение креста все больше становится просто модой, а не символом истинной веры, а сам же крест обычным ювелирным украшением, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Сиэтле Леонард Маневич.
В своей статье пастор Марк Дрисколл вспоминает один из концертов на канале MTV, в котором принимали участие рокеры и рэперы с огромными крестами на шее. Пастор выражает свое негодование по поводу неуважительного и даже оскорбительного отношения к самому святому из христианских символов. Марк Дрисколл напоминает читателям о происхождении этого символа и об ужасной казни распятием. Он говорит также о варварской практике применения страшной казни многими кровавыми диктаторами на протяжении нескольких веков. Даже в наше время эта казнь применяется в Судане. Чтобы утвердиться в мысли, насколько христианская символика превращается в ювелирное, бытовое и даже елочное украшение, я зашел в один из крупных торговых центров в городе Линвуд. Мое внимание сразу привлекла новая торговая точка с огромным ассортиментом товаров, главным из которых были деревянные кресты с металлическим распятием всех размеров и конфигураций, а также объемные фигурки Девы Марии, вырезанные из дерева или отлитые из металла. Продавец по имени Риад Мичил рассказал мне историю своего появления в торговом центре. Я приехал в Америку из Вифлеема на время рождественских праздников. Меня когда-то нашел один предприимчивый американец, который каждый год перед Рождеством арендует место в этом огромном магазине. Я приезжаю и привожу сувениры. Много привожу. Дело в том, что изготовление христианской символики – это наш семейный бизнес. Хороший бизнес. Мой прадедушка этим занимался. И дедушка. Словом, несколько поколений. В моей семье 15 человек, и все заняты производством. Кресты мы делаем из древесины оливковых деревьев. Если вы когда-нибудь были в святых местах, то наверняка приобрели на память какие-то сувениры. Если они со святой земли, то и сила в них особая. А тут я их сам к вам привожу. Покупайте. Их магические свойства от этого не меняются. В соседнем ювелирном магазине я познакомился с главным продавцом Эллом Ронглином, который подтвердил, что самым популярным товаром на время Рождества являются золотые кресты с бриллиантами. Дорогие кресты обычно покупают кому-нибудь в подарок или себе. Для большинства покупателей крест – это религиозный символ. Но для многих молодых людей, с которыми я сталкиваюсь, крест, как это ни печально, всего лишь дань моды. Такие ребята носят на шее увесистые кресты на мощных цепях. Тут нет ничего общего с религией. Сегодня я при галстуке и оставил свой крест дома, но я истинно верующий протестант и обычно всегда по возможности надеваю свой крест как символ веры. Пастор одной из лютеранских церквей Сиэтла Дэвид Питерсон Я не всегда был священнослужителем. Первое мое образование – профессиональный художник. До окончания духовной академии я 15 лет работал полицейским в Калифорнии. Я знаю законы, как мирские, так и божьи, духовные. Сплошь и рядом в голливудских фильмах актеры создают образы гангстеров и жуликов, на шее у которых болтаются золотые кресты. Но очень трудно и практически невозможно вылечить грешную душу и образумить глупую голову. Вместо этого в своих проповедях я предпочитаю разъяснять людям истинное значение креста. Я никогда не начинаю разговор с выяснения религиозной принадлежности собеседника, даже если вижу на его груди крест. Как-то раз я был в штате Монтана и в ресторане познакомился с человеком, у которого на шее висел крест, а на голове была надета ермолка. Я заявил, что ничего смешнее в своей жизни не видел, и спросил, кто он такой. Мы вместе посмеялись, и этот человек рассказал мне об иудохристианском направлении, к которому он принадлежит. Православный священник, преподобный отец Вадим Погребняк, настоятель Свято-Спиридоновского Русского Православного Собора, который был основан в Сиэтле в 1895 году, сказал мне следующее.
Я, когда был мальчиком, то крест, который меня крестили, я потерял. И вот моя жена мне дала крест много-много лет назад. Я нашел. Это случилось лет 5 тому назад. Я был в госпитале. Должно быть расследование сердца. И я должен раздеться и надеть эту специальную одежду. И я одел. Медсестра вошла, чтобы это сделать. И она открыла, посмотрела на меня. Я думал, что она из Африки, да, она была темная. И говорит мне, почему ты носишь наш крест? Это наш крест. Я сказал, что я православный священник. А я с Эфиопии. И знаете, совсем другое отношение было. Она каждый раз, когда она что-то делала, она говорит, это может быть будет болеть, простите меня, пожалуйста, простите. Иначе не могу делать. И не можно сказать, что она была такая ласковая или милая, но здесь чувствовала, что через этого креста возникла эта ее вера.
Леонард Маневич для Радио Свобода, Сиэтл, штат Вашингтон.
Это была наша постоянная рубрика «Истории Запада и Востока», а в следующем часе главная тема таковы.
Российско-белорусские газовые маневры. Российский автомобильный рынок в 2006 году. Что нам готовит будущий год в трактовке футурологов?
Еще несколько ответов наших слушателей в рамках обсуждения квартирной темы в утреннем эфире. Самый легкий способ получения квартиры придумала коммунистическая фракция в Госдуме еще в 1994 году. За то, что они зря 4 года протирали портки, они проголосовали за закон, оставляющий за ними квартиру. Это сообщение без подписи.
Я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 961-43, в Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода», мы ждем ваших сообщений.
Остановите насилие. Покончите с чудовищной жестокостью и кровопролитием.
Переход к новому порядку избирания губернаторов я лично приветствую.
Из отопления остались 117 жилых домов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Скончался легендарный певец Джеймс Браун.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220.